Сегодня мы продолжаем исследование. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Тема, как вы уже знаете, «Входите тесными вратами», то есть путь практического достижения благочестия. Как приблизиться, как соединиться, как стать соучастниками божеского естества. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами окончили 2 Коринфянам 4 глава такими словами. С 18 стиха, 18 стих прочитаю. «Когда мы смотрим не на видимое, не на искушение, не на те предметы или личности, которые нас раздражают, но на невидимое. Ибо видимое временно, то есть искушение и страдания, они временны и видимы, а вот то, что потом появится в нас, письмо Христово, Христос внутри нас, да? Пока что сегодня этого не видно. Но со временем, заметьте, то невидимое станет видимым. Мы станем письмом Христовым. То есть характер Божий будет виден и читаем всякими человеками, а мы можем быть письмом Христовым, написанным Духом Святым в наших сердцах, а не на каменных скрижалях. И заметьте, вот тот характер, который Господь уже в нас воссоздаст, он вечный, невидимое пока что, со временем станет и видимым, и вечным. И заметьте, вечная жизнь, о которой часто верующие говорят, заметьте, с какого момента начинается? С того момента, как мы будем взяты на небо, или это начинается еще на земле? Заметьте, вы помните первое послание Иоанна, 3 глава. Мы перешли из смерти в жизнь, имеется в виду вечную, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в чем? В смерти. Значит, заметьте, даже если я и крестился, и хожу в церковь, и молюсь, и проповедую, и пою в хоре, но если я кого-то не люблю, не перевариваю, на кого-то гневаюсь, то я в чем пребываю? В смерти. Во грехе. И заметьте, никакой жизни вечной не может идти речи. Но если я переродился, как мы говорили в прошлый раз, изменился, и имею любовь, которая уже вечная, то есть, заметьте, никогда не перестает по 1 Коринфянам 13 главы, да? То, заметьте, во мне уже, хотя тело еще временное, хотя тело еще смертное, и оно может умереть для этой жизни. Ну, все мы умираем, да, и всех нас хоронят. Но заметьте, внутри уже начался какой процесс? Процесс вечной жизни. Внутри уже небо появилось. Это, другими словами, называется Царство Небесное. В душе этого человека уже воцарилось. И вот теперь смотрите, 5 глава, 2 послание Коринфянам. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Заметьте, о каком земном нашем доме идет речь? Смотрите, вот предыдущая глава, 4, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек, заметьте, наш дом называется внешний человек, то есть видимый. Вот заметьте, душа человеческая видима глазами. Нет, а дом, в котором живет наша душа, он видимый. Заметьте, внешний наш человек, имеется в виду рука, которая поднималась и била, язык, который расхаживал в сплетнях, который говорил грубости другим. Заметьте, это внешний наш дом. Внешнее проявление в нашего внутреннего состояния, да? И заметьте, если внешний наш человек и тлеет, заметьте, тлеет это что? Старая хижина. Хижина, заметьте, не дом, а что? Хижина, хибара, ну, ветшающее здание, как бы, да? Как мы говорим, хатка под соломой. То заметьте, но если внешний наш человек и тлеет, то, заметьте, разрушается, да? То внутренний со дня на день обновляется. Заметьте, какая интересная обратная пропорция. Ровно в какой степени будешь разрушать внешний свой дом, ровно в какой степени будешь сопротивляться внешнему проявлению греха, да? И вникая, рассуждая о том, о чем говорит нам Дух Святой, то, заметьте, внутренний, то есть имеется в виду, законы будут вписываться в мысли и в сердце. Внутренний, духовный человек что делает? Обновляется. И заметьте, вот, значит, вы поняли, почему земной наш дом? Что мы живем в бренном теле, это называется внешний наш человек, и еще называется старая хижина земная, да? Так смотрите, как сказано. Мы знаем, заметьте, это Павел пишет, мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище на небесах. Здесь одно слово может добавить для смысла. Тогда мы имеем от Бога жилище на небесах. То есть, обратите внимание, когда, после чего можем иметь жилище на небесах? Кстати, я вам хочу сказать, о каком жилище на небесах идет речь? Скажите, люди, которые живут в этом теле, но по законам неба, можно сказать, что это уже частица неба в душе этого человека? И заметьте, жилище на небесах, это значит, небом признано, небом поставлена печать, о чем? Которая подтверждает, что ты, как человек, уже чего? Хотя и живешь на этой земле, но принадлежишь к небесному сословию. Кстати, когда мы говорим о том, что где небо, мы всегда показываем вверх, да? Скажите, в связи с тем, что наша земля круглая, каждый житель, говоря о небе, в какую сторону показывает? Фактически, наша земля в небе находится, в космосе, во Вселенной, да? Но мы как бы говорим, что земля наша оккупирована сатаною, и это уже не частица неба. Эта частица как бы выпала из подчинения законам Бога. И небо находится везде вокруг земли. Но если на земле человек начинает жить по законам неба, то он уже становится жителем неба. Если вы помните Откровение 12 глава, я сейчас просто вскользь чуть-чуть так упоминаю. Там речь идет, 12 глава Откровения, помните, жена кричала от боли и мук рождения? И когда она родила младенца мужеского пола, речь идет о Христе. Церковь последнего времени должна родить, открыть кого? Иисуса Христа. Показать своей жизнью, а не языком рассказывать об этом. И вы помните, дитя было восхищено на небеса, помните, да? К престолу. Что значит восхищено? Что небо признало, небо запечатлило, что рожденная церковью подобие Христа признано кем? Восхищено, что уже оно вечное, что оно уже не разрушится. Оно признано небом, хотя оно на земле находится, но сатана уже ничего не сможет этому Христу, этому характеру, этой любви, которая никогда не перестает, ничего не сможет сделать. И там, где речь идет в 12 главе, радуйтесь небеса. Помните, веселитесь небеса. Знаете, о ком речь идет? Люди, достигшие небесного состояния, люди, входящие в 144 тысячи, они называются уже чем? Небесами. Я хочу такую вещь сказать. Вы помните по Малахии 3.1, Иоанн Креститель был ангел или человек вообще? Он родился от человеков или от ангелов? От человеков. Он был человек, он был рожденной женою, но назывался ангелом. Почему? Жизнь его уже была, уровень святости на уровне неба. По Откровению 19 главы, если вы помните, Христос, там написано, вот свидетель верной истины на белом коне в белом одеянии, а за ним следует воинство небесное. Вы думаете, что это ангелы с неба спустились воевать? Знаете, почему называется воинство небесное? 144 тысячи. Они фактически люди земные, но называются воинствами небесными. Они воюют на стороне неба. То есть, ну, я буду говорить, как бы ангелы уже по состоянию духовности. И вот здесь вот эта мысль, жилище на небесах, заметьте. Если мы живем во грехах, то заметьте, наше жилище в земном доме, в земной хижине. Вот она себя и проявляет. Грехи, пакости, зло, грех, обиды, зависти, убийство, воровство, прелюбодеяние. Но если мы переродились, рождение свыше, заметьте, не, с небес как бы происходит, и ты становишься частью неба, то заметьте, жилище на небесах. Но где оно начинается? Внутри, у нас, в сердце. Но это ты уже живешь, заметьте, по законам неба. Твое жилище находится в земном храме, но принадлежит к небу. И живя по этому храму, по этому, по Святому Духу, ты фактически где? На небесах. Жизнью неба живешь. Вот если вы помните, об Енохе написано. Ходил Енох пред Богом, и не стало его. Почему? Ходил ногами по земле, но мыслями был полностью в небе. И не стало его. То есть он настолько был далекий от этой жизни, что Бог его забрал, чтобы он даже не мучился здесь. Настолько он был близок к небу, откуда как бы были изгнаны Адам и Ева. Значит, заметьте, когда мы имеем от Бога жилище на небесах, когда внутри слава Божья, характер Божий, или по 2 Коринфянам 4 главы, вот эта жизнь Иисусова, заметьте, открылась. Это и есть, заметьте, жилище на небесах. Иисус жил по законам неба. И если Он живет внутри, Его жизнь внутри нас, можно сказать, что это уже жилище небесное внутри нас? Так заметьте, вот это жилище на небесах, или жизнь Иисуса, или Иисус в сердце, заметьте, когда появится, когда мы разрушим земной наш дом. Слушайте, кто должен разрушать дом? Кто должен пресекать плотские проявления нашего нрава? Помните слова Христа? Если рука, если окно, если дверь, если рука, я сейчас пример такой привожу, дом наш, заметьте, рука как бы одна часть этого дома, глаз другая часть, язык третья часть, да, как дверь, как стена, как окно, да. И заметьте, если рука твоя соблазняет тебя, кто ее должен отсекать? Отсеки ты ее. Кто владелец этой руки, тот должен и что? Отсекать. Если правый глаз тебя соблазняет, что сделать нужно? Господи, удали мне правый глаз. Заметьте, мы, когда молимся, и мы говорим, чтобы кто у нас удалил глаз или руку или ногу, Господи, удали. А Бог говорит, ты отсеки, ты сделай действие, а я потом по твоей вере, по твоему противостоянию греху дам в твоем сердце что? Мир, спокойствие и нежелание больше этого делать. Так заметьте, я это сейчас по-другому скажу. Когда мы разрушим наш этот дом, только после этого внутри Дух Святой будет созидать небесный дом. И этот дом называется нерукотворенный, вечный. Знаете, почему нерукотворенный? Вот иногда люди говорят, если тебе хочется вот психануть, а ты возьми эту психованную натуру и выбрось вон. Хочется курить, а ты возьми и выбрось курение из души. Чем взять ее? Руками, ногами, зубами, чем ее взять? Это руками не делается. В мыслях, в сердцах мы можем руками что-то творить. Знаете, почему нерукотворенный? Заметьте, мы преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь уже не руки человеческие, а что? Дух Господень. В другом месте написано, любовь Божья излилась Духом Святым, то есть не руками как бы вложено, а что? Тут немножко другие выражения. И речь идет о том, что люди не могут построить дом нерукотворенный. Люди не могут созидать внутри другого человека святой облик Христов. Но заметьте, но руками мы можем что делать и что должны? Разрушать свою хижину. Рука тянется, возьми, отсеки ее. К себе возьми, привлеки. Глаз твой соблазняет тебя, отверни голову. Мы можем это делать? Мы не можем изменить сердце. Но скажите, отвернуться от выпивки можем? И уйти ногами в противоположном направлении? Можем? Мы не можем тягу к телевизору победить, но выключить можем, на пульт можем нажать. И заметьте, Бог не требует от нас той работы, которую мы не можем выполнить. Разрушать умеем, убивать умеем, ходить умеем на грех. Так вот так же умейте ходить и от греха. Разрушайте храм свой, вот эту хижину, храм. Некогда, я имею в виду не Бога, а храм сатаны. И заметьте, когда будете разрушать этот храм, то что? Только после этого будет Богом построен дом нерукотворенной вещи. Только после этого, не до того. Я вчера вам говорил, крещение состоит из двух частей. Если сначала утопишь натуру, то потом что? Она воскреснет. И заметьте, четкая последовательность в обряде. Двух действий. Погружение в воду, похороны, выход из воды, воскресение. Не может быть воскресения без похорон. Сначала должен быть мертвый, потом должно быть воскресение. Недобитая душа, незадушенная плотская натура может быть воскрешена Господом. Господи, я пример вам такой приведу. Господи, избавь меня от прелюбодеяния, я уже сильно не буду прелюбодействовать, а по чуть-чуть, раз в месяц. Избавит Господь от духа прелюбодеяния. Господи, избавь меня от выпивки, но я по чуть-чуть буду ради недуга в желудке. Согласитесь, что не будет ничего? Заметьте, полностью умертви, чтобы не дышала натура, не позволь ей и чуть-чуть, только тогда начинается воскрешение. И второй стих читаем. 2 Коринфянам 5 глава. «Оттого мы и воздыхаем». От чего? Что не вначале Бог создает дом нерукотворенный и вечный, а потом само по себе происходит разрушение хижины. Заметьте. А что Бог взял и сначала что сказал? Бог не так сказал. Сначала берите картошку, а потом копайте огород. Если бы Бог дал сначала картошку, мы бы не копали потом огород. Правда? А Бог говорит, нет, сначала покопаешь огород и посадишь, а потом соберешь картошку. Оттого мы и воздыхаем. Спасибо тебе за такую благодать. И здесь та же самая мысль. Оттого мы и воздыхаем, что сначала Бог сказал, что разрушьте храм сей, храм греха. Разрушьте эту хижину. А мы воздыхаем почему? Желая облечься в небесное наше жилище. Обратите внимание, чего мы желаем? Мы желаем облечься в наше жилище. Мы желаем, чтобы наша храмина изменилась, и чтобы и руки, и глаза, и язык, и ноги, все служило Господу. Мы хотим быть вот такими. Но слушайте, мы желаем облечься, но не желаем разрушать нашу хижину. Вы поняли, о чем воздыхаем? Хорошими желаниями, куда дорожка устлана? В ад. Так мы воздыхаем, потому что не хотим разрушать хижину, а хотим сразу. А сразу хотим облечься в небесное наше жилище. А завтра, заметьте, следующий стих, третий. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Вы не задумывались никогда, почему так написано? О каком одеянии идет речь на данный момент? И почему написано о том, что мы можем когда-то оказаться раздетыми, нагими? Вы слышали хоть когда-нибудь одну проповедь о том, что мы уже, ну, что мы еще не с гарантией спасены, что мы можем оказаться раздетыми. О какой одежде идет речь? Вы знаете, что когда мы обращаемся к Господу и каемся, то Господь нас облекает в чью одежду? В свою праведность. Он нас облекает в свои белые одежды, как будто бы мы праведны и чисты, как будто бы не грешили. То есть авансом нам что дается? Святость. Чтобы мы обращались к Богу и получали ответы, и получали благословения, мы должны быть святыми. Но мы далеко не святые. И Господь нас делает как бы святыми, так? Но теперь смотрите. А дальше что происходит? Нам дана одежда, которую нам дали поносить. Белые Христовые одежды. Но заметьте, эти одежды даны навечно. Или они даны временно? Вот в том-то и дело, что они даны временно. И я вам об этом дальше по главе прочитаю. Обратите внимание, второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Прочитаю даже с 18. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Заметьте, когда Он нас примирил с собою? На кресте произошло примирение. И когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, то мы облекаемся в белые одежды, да? А дальше смотрите. «Примирил нас с собою», и дальше написано, «и давшему нам служение примирения». Так мы же уже примиренные. Мы примиренные, опять какое-то служение примирения. Заметьте, в момент крещения, помните, сказано одно слово такое, в момент крещения что происходит? Обещание Богу, помните? В момент крещения мы только обещаем начать новую жизнь. В момент крещения мы еще ничего не сделали для новой жизни. Мы только пообещали. Мы только подписали, что? Договор с Богом. Правильно? А теперь слушайте. Можно сказать, что Христос подписал с блудницей договор, заключил перемирие, оправдал ее и сказал, «Я не осуждаю тебя». То есть я что делаю? Покрываю все то, что ты до сих пор делала. Но теперь иди и докажи по-настоящему, что мы с тобою примирились. Чем можно это доказать? Это мы словесно сейчас поговорили. Я тебе сказал, что прощаю, а ты словесно сказала, что каюсь. А теперь вот это свое покаяние подтверди чем? Достойной жизнью. Иди и не греши. Вы помните Матфея 3 глава? Иоанн крестит на Иордане. И приходят фарисеи, и он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Заметьте, покаяние в церкви, покаяние в крещении, заметьте, еще должно подтвердиться чем? Мы заключаем договор, а потом нужно исполнять условия договора, вот по работе. И заметьте, после крещения принесите достойный плод покаяния, докажите это на самом деле, правильно? Христос сказал, идите, или иди и не греши, да? Так заметьте, а если будешь грешить, то что будет с той белой одеждою? Она будет запятнана, будет испачкана, испорчена и будет снята. Я пример вам такой прочитаю из послания апостола Павла к евреям. Смотрите. 8 глава, с 10 стиха по 12. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». То есть, заметьте, когда это он записывает? Законы свои в мысли и в сердца. Когда мы продолжаем общаться с Господом, посредством Святого Духа после покаяния нашего, да? После крещения нашего. И заметьте, и не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Заметьте, то мы примирились с ним, а теперь нужно что? Познавать, освящаться, уподобляться Господу. И 12 стих. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, которые они творили до покаяния, не воспомяну более. Кому это будет так сказано? В чьих сердцах и умах будут вписаны законы Божьи, да? В чьем духе, внутренности произойдут перемены, перерождения? Будет ли смысл вспоминать когда-либо о грехах, которые он делал до покаяния? Заметьте, у Бога прощение такое же самое, как и бывает в суде при искреннем покаянии преступника. Суд, учитывая искренность покаяния, что говорит? Вместо 5 лет тюрьмы дают 5 лет условно. Как будто бы он в белых одеждах, но ему сказано, иди и не греши. Твое дело не уничтожается, твои преступления остаются записанными, и дело будет лежать в сейфе. Если ты за это время не сделаешь преступление, то что? Ты подтвердил искренность своего покаяния, пошел и больше не грешил. Но если ты сделаешь новое преступление, тебе что будет? И новое добавят, и старое вспомнят, и получишь 2 срока. Так смотрите, тот, кто переменит внутренность свою, то зачем вспоминать его грехи, которые он раньше делал? Я буду милостив, то есть я прощу и навеки изглажу преступления. Так заметьте, впишу законы мои в мысли и напишу их в сердцах. Скажите, это не служение, а примирение. Не подтверждение условий договора того, что я обещал, когда крестился. Это и есть. И возвращаясь к 2 Коринфянам 5 главы. Значит, вы поняли? Примирившего нас с собой, в 18 стихе сказано, и давшего нам служение примирения. Служение примирения. Иди, не греши, учись, познавай, как не грешить, чтобы то, что ты пообещал, чтобы ты исполнил в своей жизни. И дальше. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Заметьте. Не вменяя людям преступлений их. И смотрите, и дал нам слово примирения. А что это за слово примирения? То ты покаялся, а теперь слово примирения. Заметьте, служение какое. Дух Святой говорит слово нам внутри нас. Обличает нас во грехе. И почему называется слово примирения? Я обещал Господу, что буду не грешить. Буду тебя слушаться во всем, в чем ты меня будешь учить и обличать, правильно? А теперь, когда Дух Святой будет говорить тебе, ныне, когда услышите глаз его, что? Докажите свою примиренность со мною на деле. Как? Не ожесточите сердец ваших. Вы поняли, какое слово примирение? Посредством Святого Духа, если я слушаю голос Святого Духа, слово Христа, и повинуюсь, то я доказываю, что то, что я обещал словесно, обещанию доброй совести служить Богу, да? Я подтверждаю жизнью. Заметьте, если я слушаю, что Дух Святой говорит мне, и повинуюсь, в сердце у меня будет мир и радость, или будет осуждение, потеря мира? Если я... Будет мир и радость, если я слушаю, правда? А если я не слушаю, делаю наперекор голосу Святого Духа, то заметьте, мое сердце будет меня осуждать? Значит, заметьте, я примирился, или дух осуждения моей совести говорит о том, что я с Богом нахожусь во вражде. Кстати, по Евреям 4 главы, где написано, посему для народа Божьего остается субботство, и в первом стихе написано этой главы, и так постараемся войти в покой он и в какой он и, чтобы Слово Божье, которое острее меча всякого обоюда острова, проникая до разделения души и духа, составов и мозгов, что делало? Не, там написано, судит помышление, намерение сердечное. Если я делаю не так, то судит. И я хожу с совестью, которая меня осуждает, и которая свидетельствует, что я с Богом, что не примирился. Совесть, осуждающая меня, говорит, что примирение с Богом не произошло. И заметьте, когда идем каемся, просим прощения и примиряемся с человеком, то и внутри прекращается что? Осуждение совести. Значит, я с Богом примирился. Вы поняли, что такое служение примирения? Каждый раз, повинуясь голосу Святого Духа, слушая Слово, на основании которого я должен примириться с Богом, я достигаю мира и спокойствия в своем сердце. Это называется служение примирения. Докажи свое обещание не делать грех жизнью. Значит, читаем второе послание Коринфянам, пятую главу, третий стих. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». То есть, ту одежду, которую нам дали поносить на время, это как банковский кредит под развитие. А ты за эти деньги что сумей? Раскрутись и приобрети сам что-то со мною, достигни чего-то. Я буду тебе помогать, но ты будешь в этом тоже участвовать. И заметьте, когда мы придем пред судилище Христово, о котором здесь дальше написано, в 10 стихе 5 главы, то заметьте, с нас будет снята одежда, которую дали временно поносить, чтобы посмотреть, а наросла ли у нас еще какая-то одежда. Помните, по Откровению 19 главы мы сегодня вспоминали, жене дано было облечься в весон белый и чистый. Кем было дано? Так заметьте, людей же Бог уже облег. То условно облег, то как будто бы вы, как будто бы чистые. А заметьте, дано было облечься, было дано слово примирение, было дано, что, служение примирения. И если ты будешь слушать это слово и примиряться наяву, то заметьте, что произойдет. Преображение характера произойдет. Так смотрите, одежда, которую нам дали поносить, она будет снята и будет как бы рассмотрена. А мы оделись, а мы воспользовались силой Святого Духа, а мы повиновались Ему. Как вот пишется, дано было облечься. Заметьте, всем нам дано облекаться. Так мы же уже облечены, если можно сказать. Но мы облечены временными одеждами Христа. А теперь служение примирения, и каждому из нас дан дар, дан залог Святого Духа, чтобы от Него мы что? Освятились, очистились, убелились и приготовились, облеклись в весон белый и чистый. Вы поняли, почему мы можем оказаться нагими? Если нрав не поменялся, то одежды, данные нам на время, будут сняты, и окажемся на суде какими? Нагими. Вы помните Откровение 3 глава 14 стиха? «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, а ни в чем не имею нужды». И ни в чем не имею нужды. Но не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, нах. Обратите внимание. Характер твой то не поменялся. Это я тебя простил, я тебя одел в белые одежды, и ты понял, что больше ничего не надо делать, и от этого считаешь себя слишком святым, даже для того, чтобы служить Бога и Его обличение. Дух Святый как бы говорит, обличает, смотри, сколько пороков, сколько зависти, сколько обид. А я говорю, я одетый. Некоторые говорят, так ты же грешишь. А Христос покрывает. Вы поняли, как вот объяснение влияет в плохую сторону? И дальше читаем. 4 стих из 5 главы. 2 Коринфянам. «Ибо мы, находясь в этой хижине», заметьте, находясь, то есть подчиняясь законам плотского вот этого характера, «мы, находясь в этой хижине», заметьте, «живем то в хижине, слушаем то ее, эту плоть нашу, Заметьте, воздыхаем под бременем. Скажите, под чьим бременем? Под бременем греха. Грех наши души обременяет. Мы страдаем от того, что имеем дурной нрав, правда? Скажите, за длинный язык приходится бремя нести? Синяки под глазами бывают за длинный язык? Если мы переносчики сплетен, мы страдаем, бремя несем? Нас любят, нам доверяют? С нами дружат? Если мы жадные, с нами кто-то поделится, мы несем бремя своей жадности? Что посеет человек, то и пожнет. И смотрите, находясь в этой хижине, мы воздыхаем под бременем. Заметьте, почему воздыхаем? Потому что не хотим совлечься. Заметьте, что такое слово «совлечься»? Дальше написано «но облечься». Заметьте, что мы хотим? Мы хотим облечься. Мы хотим стать святыми. При этом не хотим что? Совлечься, раздеваться. Мы говорим: «Господи, Ты сам, по Своей великой милости и любви, по благодати, одень, измени, преобрази и сделай нас достойными». А Христос говорит: «Хорошо, ты сначала сам разденься, ты сначала сам сопротивляйся пороку своему, а я потом тебя одену». А заметьте, мы воздыхаем под бременем греха по какой причине? Хотя и молимся, и читаем, и постимся, и поем, но смотрите, не хотим совершать работу, которую Бог возложил на человека. Не хотим совлекаться, не хотим раздеваться, не хотим распрощаться с дурной натурой. Мы ее всегда подкармливаем, повинуясь ей. Но мы хотим облечься, заметьте, без раздевания, заметьте, без борьбы с грехом хотим преобразиться и чудесным образом преобразиться во Христа. И заметьте, что мы еще хотим. Чтобы смертная, имеется в виду наша плотская натура, поглощена была жизнью. Что такое поглощена? Вот то, как огонь сошел на жертву, которую принес Илия, пророк, помните? И поглотил и воду, и волов, и дрова, и камни, и все. То есть вы поняли, что верующие хотят? Чудесным образом, а то как биополями, руками перед лицом поводили, и вам полегчало. Кстати, знаете, почему, когда рукой поводят около глаз, что легче становится? Знаете, чья эта сила водит? И что говорит, успокоился, стал тихим, спокойным. Знаете, почему это происходит? Вы знаете, кто нас делает злыми и с дурным настроением? Не сатана? А потом поводил рукой, чтобы мы поверили, перестал нас трогать, и что у нас? Смотри, перестало меня разрывать от злости, да? Так то ж он же тебя ж настраивал, он же тебя заводил, а потом, чтобы ты не верил Господу и не слушал Святого Духа, что? Пойди к бабке, бабка рукою поводит перед лицом твоим, да свечку поставит, и что? И вот действительно перестало на меня влиять это зло. Заметьте, это тот же самый, кто вас злил, тот же самый вас и исцелил. На время. А потом опять вы идете в тот же грех и опять к бабке носите деньги. И заметьте, сатана таким образом обманывает человека. Скажите, кто заставляет человека пить? Кто побуждает? От кого исходит это желание? От сатаны. А потом может сатана сделать что-нибудь по методу Довженко или еще какого-нибудь чумака или чувака? Может, смотрите, помогло, говорит, не пьет. Скажите, но человек уверовал в кого? В Господа? Принял Духа Святого или чумака? Чумака принял. И кто стал Господом? Чумак. Или Кашпировский. Так заметьте, сатана может вот так даже давать человеку облегчение, но заметьте, если после этого человек не приходит к Господу, не слышит голоса Святого Духа, если он не повинуется ему, не поддается преобразовательной работе, то вопрос возникает, кто же тогда это исцелял, чем путем человек шел? Кстати, подобные картины происходят и в церквах. Человек исцелился от алкоголизма, от наркомании. Я не говорю, что это плохо. Но почему после этого он начинает с Богом на иных языках разговаривать? Почему он не слышит и не видит элементарного обличения? Ведь Дух Святой не только хочет от наркотика избавить человека, а от чего? И от обид, и от гордости, и от зависти. Но там почему-то иные языки человек вообще ничего не видит и не слышит. И обратите внимание. Значит, мы, верующие, хотим, чтобы смертное, то есть наш нрав дурной, заметьте, поглощен был жизнью. Пусть Дух Святой сойдет, и что? Во мгновение ока изменит нас. Скажите, по Библии есть такое? Такое действо, внезапное освящение. Ну, мы можем сказать, ну, Павел же во мгновение ока изменился. Нет, не во мгновение ока. Если вы помните, это в 7 главе Римлянам описывается, где он говорит, бедный я человек, кто может избавить меня от всей плоти? По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон. Он, будучи фарисеем, задумывался, думал, копался, молился, и не получалось. То есть этот процесс уже давно был в нем. И далее Павел в 8 главе описывает. «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Павел пишет, «Я порабощаю и усмиряю плоть свою систематически, и теперь я новая тварь во Христе». Так вы поняли, почему люди не изменяются? Ходят в церковь, молятся, читают, постятся. Почему не меняется их нрав? Заметьте, мы хотим жить в этой хижине, мы не хотим сопротивляться греху, не хотим его распинать и хотим, заметьте, не раздеваясь, не борясь, не утруждая себя, чтобы чудесным образом ночью во сне прооперировали под наркозом, утром встали, святые преподобные на небо полетели. А еще после этого хотим и венцы победителей. Вы представляете? Получить. И заметьте, дальше написано, 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Заметьте, на что на сие самое создал нас Бог? На раздевание, на совлечение. Заметьте, создал, побудил нас задуматься, привел нас к покаянию, и заметьте, привлек для чего? Чтобы мы теперь самостоятельно стали раздеваться, совлекаться. На сие самое, на борьбу с грехом, Бог нас создал. Христос говорит, Матфея 10:38, «Кто идет за Мною и не несет креста, просто молится, служит и ничего не делает из того, что я говорю, не достоин Меня». Помните? Заметьте, на что создал нас Господь? Чтобы мы несли крест, другими словами, чтобы распинали свою похоть злую. Чтобы разрушали хижину, земной наш дом. На это создал нас Бог. И заметьте, и дал нам залог Духа. То есть, кто является залогом? Кто является гарантом того, что мы можем достичь преображения и святости? Что является залогом? Заметьте, залог, что это такое? Если кто-то у кого-то что-то берет, чтобы с гарантией не прогореть, мы говорим, что дай мне в залог какую-то вещь, что-то такое, что по цене не ниже того, что я тебе даю, да? В случае чего, если ты мне не вернешь, то я как бы что? Не останусь в убытке, правильно? И заметьте, Дух Святой является чем? Залогом или гарантом чего? Что мы сможем раздеться и сможем облечься, что мы можем преобразиться в вечный нерукотворенный дом. Но при каком условии Дух Святой, заметьте, является залогом? Если ты будешь слушать Его глаз и повиноваться, то что? Этот залог сработает. А если не будешь слушать или будешь стараться с ним говорить на иных языках, как вот ребенок с матерью, на русском, но в противовес матери, то заметьте, будешь ли ты преображен или нет? Нет, конечно. Так заметьте, работа Святого Духа, она осмысленно должна происходить. Мы с вами говорили. Взирание осмысленно, видение грехов осмысленно должно быть. Осознанная борьба против греха должна быть, как мы читали в предыдущей 4 главе. Конечно, да. Так на что мы созданы? На борьбу, на несение креста. Не бить воздух, не петь псалмы только одни, а что? Нести крест. И проповеди произносить не о бизнесе, не о днях, не о пищах, и не в премудрости слова, чтобы не упразднить самое главное — крест Христов. И помните, первое послание Коринфянам, 1 глава. «Ибо для нас, спасаемых, крест является чем?» Заметьте, крест является силой Божьей. Если ты крестишься, если ты распинаешь свою похоть, сопротивляешься ей и не позволяешь быть рабом этой похоти, этого зла, то заметьте, тогда дается сила Святого Духа, преображающая нрав наш. Вы поняли, сколько стихов в Библии? Я некоторые вскользь просто сейчас вспоминаю. И дальше 6 стих. «Итак мы всегда благодушествуем». Заметьте, опять вот это слово, которое Павел писал в предыдущей главе. Там он писал «мы не унываем», а здесь пишет «не только не унываем, а даже что? Благодушествуем, что наша душа в благом настроении, в хорошем, а не в дурном». Заметьте, «итак мы всегда благодушествуем». А чего пишется «всегда»? «Ну, когда нас не искушает плоть». И когда с ней не надо бороться, то скажите, душа благодушествует. Ой, сегодня такой день был счастливый. А если завтра искушение, и мне нужно противостоять плоти своей? Скажите, благодушествует наша душа или ропщет? Господи, и за что, и про что? Да я ж молился, сохрани и не уведи. Избави, помилуй, правда? И заметьте, в этот момент человек что начинает? Унывать. Хныкать. Вы помните, мы читали с вами Иакова, послание, 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в искушение, когда вас надурили, когда вас обманули, когда о вас сказали то, чего не было». Обычно же обижаемся, правда? Мы говорим, «Господи, помоги мне избавиться от обиды». И заметьте, избавление от обиды должно происходить наяву, а не во сне. Как я могу избавляться от обиды, когда в данный момент меня никто не искушает, и у меня обида не проявляется? Как я могу эту обиду умерщвлять? Заметьте, если я говорю, Господи, избавь меня от жадности, пока у меня дома, в доме никого нет, и меня никто не объедает, у меня есть жадность. Но когда приходят и просятся покушать, или много гостей пришло, человек 20 в гости решили проведать, и все были голодны, мне пришлось кормить, то что у меня появляется? Жадность. И Бог говорит, ты хотел избавиться от жадности? С нею борются наяву. Когда она проявляется, тогда ей нужно и сопротивляться. Так вот, я прислал тех, которые спровоцируют в тебе что? Жадность. А ты теперь что делай? Как ты и просил, Господи, избавь меня от жадности, пожалуйста, сопротивляйся, не позволяй ей тобой руководить, а я что? Дам тебе силу, и ты станешь щедрым. Заметьте, борьба с пьянством происходит не дома, а где? Когда тебя искушают выпивкой, правда? Но я имею в виду не дома, когда нет искушения. Борьба с гордостью где происходит? Когда мое «я» унижают, правда? Когда оно начинает обижаться. Вот тогда и нужно противостоять той обиде. И не домогаться славы. И не обижаться. И смотрите, мы всегда, Павел пишет благодушествуем, хоть нет искушения, душа наша в хорошем настроении, хоть есть искушение, Павел пишет что? Мы тоже благодушествуем. Почему? Потому что если мы знаем, что борьба с грехом происходит наяву, бороться нужно с проявлением нашего плотского побуждения, то заметьте, Это же ответ на нашу молитву, правда? И этот шанс нужно использовать, не хныкать, а в бой идти и сопротивляться греху. И дальше написано, и как знаем, что водворяясь в теле, заметьте, как Павел пишет, и как знаем, как нам известно, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Заметьте, что это за мысль, водворяясь в теле, как водворяясь в теле? Водворяясь в свою хижину, то есть подчиняясь ее желаниям, живя в этом доме, соединяясь с ним, мы в этот момент что? Устранены от Господа. Помните стих «Не можете служить двум господам»? Одновременно имеется в виду. В момент, когда мы поддались обиде, мы водворились, мы поселились, мы ухватились за свою коммуналку, за свою хижину. В момент обиды мы слышим голос Святого Духа? Нет, нам заклинило. В этот момент мы устранились, мы отключились от Господа. Мы не слышим голоса Святого Духа, мы как пьяные от вина, от своей обиды. Или от жадности, или от гордости, или от чего хотите. Так заметьте, какой закон. В момент, когда мы подчиняемся похоти, это называется, не разрушаем нашу хижину, а что? Наоборот, ее защищаем от разрушения. В этот момент мы с Господом теряем всякие отношения. То есть, другими словами, завет нарушаем, данный Богом. Вот и все. Люди говорят, мы всегда с Господом. Вы согласитесь, что такие слова не нужно слишком громко заявлять? Я всегда с Господом, день и ночь. Я говорю, да подожди, еще и день и ночь прямо уж. Ну, ночью еще можно, так сказать, когда спишь. И ничего не слышишь, что еще может быть с Господом. А целый день, и каждый день, и вся жизнь может быть с Господом. Заметьте, поддались обиде, уже мы не с Господом, а с Богом с маленькой буквы. Бог века сего. Пожадничали, обиделись, разозлились, обозвали, услышали сплетню, передали другому. В этот момент мы что? Устранены от Господа. А потом, когда проходит какой-то момент, и мы начинаем слышать святого, голос Святого Духа, и подчиняемся, и раскаиваемся, в этот момент мы выходим из тела и водворяемся где? У Господа. Заметьте, как бы речь идет, заметьте, водворяемся в теле и водворяемся у Господа. Тут речь идет, первое, это дом, хижина, а вторая, дом нерукотворенный, как будто бы два дома. И мы стоим перед выбором, в чьем доме будем жить, под чьим правлением будем находиться. Наша плоть подчиняется сатане, и цепляясь за эту хижину, мы служим сатане. Под его находимся влиянием и давлением. Если слушаем голоса Святого Духа, мы в этот момент служим Господу и устраняемся от сатаны. Так заметьте, чтобы сатану изгонять, то что нужно? Не подчиняться голосу плоти. Противостоять этому. Повиноваться Духу Святому. Теперь дальше. Ибо мы ходим верою. Заметьте, что такое верою? А не видением. Знаете, почему видение? Невидение. Борьба, заметьте, борьба с сатаною. Похоть внутри. Видно буквальными глазами? Нет. Ты только каким-то внутренним чувством чувствуешь это, правда? И заметьте, мы ходим, заметьте, верою, а где мы ходим? Ну, вообще, мы все по земле передвигаемся. Но в момент нашего передвижения по земле, в момент нашей жизни, нам встречаются искушения? И заметьте, мы ходим верою. Что такое вера? Это невидимое. Это невидимый процесс. Там не руками делаешь. Там не буквальный сатана с рогами и с хвостом, и с копытом. Это не в буквальном виде, как мы иногда говорим, борьба с сатаной, вот это вот за хвост взял, намотал на руку хвост и побил его палкой. Да нет. И рыкающий лев тоже невидимый и не рыкает, и пасти не видно, и не слышно этого рыка, и гривы не видно. Где он рыкает? Когда голос нашей плоти начинает выступать, это что? Похоть требует, чтобы мы повиновались. Это рык льва. Если мы подчинились, он нас поглотил. Мы об этом уже читали. И заметьте, мы ходим верою. Вот мы читали выше, 18 стих предыдущей главы. Ибо невидимое вечно. Вы поняли, что такое верою? Что такое вера? Это внутренний процесс. Это борьба в мыслях и в сердце. И этот процесс называется верою. Это осознанный, мыслительный и чувственный процесс, который происходит внутри нас. Борьба на уровне мысли и чувства, разум и сердце, дух и плоть. А не видением. То есть, заметьте, это борьба какая? Но если буквально меня гонят за Христа, буквально гонятся с собаками, это я вижу этот процесс. А внутренний процесс тут уже глазами не увидишь. Этих гонителей видно, но гонитель главный, он в душе, правда? И тут уже буквальные руки, и буквальные глаза, и буквальные уши не играют роли. То есть, и рукой нельзя сопротивляться, я имею в виду, не ударишь сатану, не прогонишь. Это на уровне мысли. И 8 стих. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела. Вот иногда этот стих употребляется, что, видите, христиане что должны? Как и Павел, выходить из тела. Душа должна летать над операционным столом. Душа должна на небо летать. Заметьте, тут речь идет о выходе души из тела или о выходе из подчинения из этой храмины. Заметьте. Желаем лучше выйти из тела. То есть речь идет выйти из подчинения, из подчиненности телу, плотскому, похотям нашим. Вы поняли, что такое выйти? Выйти из этого дома, не жить в нем. Вот о чем речь идет. Не подчиняться законам этого дома. И водвориться у Господа. Тут вроде душа вышла из тела и пошла к Господу. Вроде как про смерть идет речь, да? А заметьте, что такое водвориться у Господа? Это где? На небо попасть? Да нет. У Господа можно водвориться и на земле. А как? Повинуясь Духу Святому, ты становишься частицей неба. У Господа водворяйся. Ты, заметьте, Дух Святой, который в Боге, который во Христе, это как бы территория. Заметьте, где Дух дышит, там и территория, там и дворы чьи. Там территория Царства Небесного. И если ты начинаешь повиноваться Духу Святому, то ты становишься на территорию, на дворы чего? Водворяйся у Господа, на территории, на дворах Царства Божия. Поняли мысль какая? Водвориться у Господа. Помните, мы как-то с вами, тоже на кассетах это есть, врата ада не одолеют врат Царство Божие. Помните? Врата неба не будут одолены. Помните, мы там рассуждали, где эти врата царства? Заметьте, Господь Царь Царства, да? Где Святой Дух дышит, это что? Территория? Ну, как бы этого царства. Заметьте, но эта территория как бы не ограничена площадью земли. Дух дышит где хочет. Призывает людей к своему царству. Заметьте, люди, которые подчинились законам неба, повиновались Духу Святому, они кем становятся? Помните слова Христа? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Заметьте, как Царство Небесное приблизилось? Человек, живущий по законам неба, является территорией Царства Небесного. И кто его не видел, посмотрите на того человека, который живет, пообщайтесь, и вы почувствуете, что этот человек не от земли. Это не земной человек. И заметьте, человек, живущий по законам неба, является вратами. То есть, заметьте, где врата неба? Там, где люди, живущие по небесным законам, то эти люди кем являются? Через них мы познаем Господа, и через них мы приходим в соприкосновение с Господом, Святым Духом, и заходим на территорию того царствия, которое представляют эти люди, врата рая, врата неба, врата Царства Божия. А врата ада – это кто? Я, обозленный, пришел, вас всех обозлил, и вы обозлились, то вы заметите, вы через меня, я был как бы воротами царства тьмы, царства зла. Завел вас, и вы что сделали через меня? Завелись, вошли мною, в том же духе были, что и я, и стали подданными сатаны. 9 стих. И потому ревностно стараемся, обратите внимание. Что такое ревностно, еще и стараемся? Это без усилий, без борьбы, это просто так. На пляже вроде как загорать. Значит, ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Заметьте, кому быть угодными? Ему с большой буквы, то есть Господу. И заметьте, о чем пишется, водворяясь ли, выходя ли, чтобы быть всегда ему угодными, то, заметьте, водворяться где надо? У Господа, другими словами. Повиноваться Святому Духу, тогда мы будем ему какими? Угодными. А выходя ли, имеется в виду, чтобы быть ему угодными, откуда нужно выходить, чтобы быть угодными? Из тела. Не повиноваться нужно плотским похотям, восстающим на нашу душу. И дальше. Почему мы ревностно стараемся? Ибо всем нам, 10 стих говорит, должно явиться предсудилище Христово. Обратите внимание, если мы не будем угодными Ему сейчас и придем предсудилище Христово, то что будет? Помните, мы читали с вами 3 глава, 2 послание к Коринфянам, служение, осуждение, что мы придем на суд и будем какими? Осужденными. Служение смертоносным буквам. Конец будет какой? Если будем исполнять обряды, но не будем противостоять плоским похотям, то служим только в форме обряду, а буква, форма, обряд, Слово Божье без понимания смысла убивает, делает черствой, фанатичной нашу душу, и мы придем на суд и будем приговоренными к смерти. Нрав наш так и не поменялся. А дух, смысл, разум, размышление приводит нас в соприкосновение с Духом Святым и животворит, меняет образ мышления, меняет наше сердце. Значит, всем нам должно явиться предсудилище Христово. И заметьте, если мы ревностно не старались, не разрушали нашу хижину, наш дом, то обратите внимание, будет снята с нас та одежда, которая прикрывала наши грехи? Обязательно будет снята. И какими мы окажемся на суде? Нагими, как я вам читал. Вы поняли, о чем речь идет? Кстати, мы привыкли, Господь Иисус, Он есть любовь. А судить будет нас? А помните слова? Ибо Отец все передал, и суд даже передал в мои руки. То есть, я пришел вас спасать, я ваш адвокат в первое пришествие, а во второе буду вашим судьей и прокурором. Судилище, и заметьте, почему не написано «суд» или «судик маленький», где нас так нежно пальчиком побронят. Вы знаете, почему написано «судилище»? Это здоровый суд будет, где подробно все человечество будет исследоваться. Судилище со всеми деталями, со всеми подробностями нашей жизни. И заметьте, ну так смотрите, есть такой стих, что верующий в меня на суд не приходит. Там речь идет о каком суде? Есть суд над Домом Божьим, как мы читали по Петра, помните, да? А есть еще потом суд над нечестивыми, как написано в Коринфянам. Помните, есть такое? Не знаете, что мы все будем судить и ангелов, и сатану, и мир этот нечестивый? Помните, да? Два суда пишется. Будет. И верующие в Бога, повинующиеся Богу, не придут на тот суд, то есть их там не будут судить. Но на первом суде будут все судимы, верующие. Да, должно явиться предсудилище Христово. Заметьте, чтобы каждому получить, обратите внимание, соответственно тому, что он делал. А почему не написано, соответственно, той одежке, которую ты получил авансом в день крещения? Вам не кажется, что это большая опечатка? Или перевод не тот? Одежда дана, на время дана поносить. Но ты за это время примиряйся по-настоящему в жизни, иди и не греши. И если ты не делал зла, то ты облегся в торжественной одежде, повиновался Духу Святому. Если ты делал зло, то ты не приобрел, повинуясь Духу Святому, не приобрел белых одежд свадебных. А значит, первую одежду, которую дал на время поносить, сняли, второй нет, и ты стоишь наг. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Значит, каждому нужно будет получить соответственно тому, что он делал. Заметьте, а не во что он верил. В смысле, с чем он соглашался, кивал головой и говорил аминь. Живя в теле. Здесь речь идет, что мы все живем в теле. Но есть как бы тело греховное, есть тело духовное, есть тоже такие библейские выражения. Так вот, какому телу ты служил, греховному или духовному, живя в теле, по делам ты будешь судим. В зависимости, делал ты доброе или худое. А теперь слушайте 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Заметьте, что такое «вразумляем»? Заметьте, разума не хватает людям, да? Они исполняют букву закона, они ходят в церковь, читают и не имеют разума, чтобы понимать Писание. Не имеют разума и не понимают, что нужно общаться с Духом Святым. Что нужно понимать Его слова и повиноваться им. Заметьте, мы вразумляем, заметьте, вразумление это и есть снятие покрывала. Если мы не рассуждаем, то и покрывало остается при чтении как Ветхого, так и Нового Завета. Мы вразумляем людей, что такое вразумляем. Так речь же идет, смотрите, это написано послание Коринфской церкви. Так они же уже вразумлены, они же уже покаялись, крестились. А что написано вразумляем? Вы покрестились и наобещали, а жить-то не собираетесь. Все на чудеса надеетесь. Помните, иудеи ищут чудес. Еллины ищут мудрости какой-то высокой, каких-то заумных слов, а мы проповедуем, помните, что? Христа и притом распятого. Вы поняли, о чем? Никаких чудес не будет в плане чудесного перерождения. Это осознанная работа Святого Духа. Но я вам хочу сказать одну маленькую деталь. Нет, иногда чудеса бывают по преображению характера человека. Когда человек только приходит к Богу, только родился, сделал первый вдох, вздох. Заметьте, бывает, человек обращается к Господу и говорит: «Господи, не знаю, не понимаю, помоги!» И бывает, происходит чудо, когда человек полностью освобождается от какого-то порока, от зависимости. И я вам хочу сказать, чудеса бывают в жизни людей. Знаете, когда? Когда дети рождаются, не умеют ходить, не умеют говорить, не умеют кушать, готовить, не умеют зарабатывать деньги, то происходят чудеса Божьи. Какие? Мать что делает? Не говорит: иди заработай, покормлю. А кормит, носит на руках, не заставляет ходить, правда? Не устраивает на работу. Но по мере возрастания, по мере того, как ребенок начинает ходить, его всегда носят на руках или постепенно с рук на ножки его опускают? Правильно? Так вот, и когда бывает, человек обращается к Богу, допустим, наркоман, Бог может по искренности человека что сделать? Чудо. Ты хотя бы обратись. И сделав чудо, освободив от наркотика, от смертельной привязанности, дальше что? Но с обидой уже будешь бороться. Сам. Дух Святой будет дан как залог и как сила. но участвовать в этой борьбе будешь сам, с жадностью будешь бороться сам, с ленностью будешь бороться сам. Заметьте, по мере взросления, что на свои ножки, на свои зубки надеяться нужно. Извините, чего мать в 15-летнем возрасте не дает грудь сыночку? Зубки выросли, сынок, надо работать. Разумно, да? Скажите, если кто-то из нас, родителей, до пенсии наших детей давал бы грудь, но я уже так говорю, о матерях, за кого бы посчитали нас люди? За нормальных или за ненормальных? Но почему мы из Бога делаем ненормальную личность? А Он будет грудь давать до смерти. Так у тебя уже зубы. Ты уже можешь работать. А Господь носит на руках народ Божий. Посмотри на птиц небесных. Не сеют, не жнут. И Бог их питает. Правильно? Заметьте, верующие ничего не хотят делать, все взложили на Бога. Бог пусть о детях заботится, Бог пусть сердце меняет, и мое, и детей наших, да? А потом, заметьте, получаются глупости, и заметьте, на чей счет их списать? Ну, конечно же, на Божий. Но Он же не делал, мы же Ему дали задание, а Он что-то не повинуется, не слушается нас. Я иногда в шутку так говорю. Ребенок, бывает, возмущается, а мама стоит и говорит, ну ты извини. Ребенок возмущается, мама просит извинения. А я в шутку говорю, бывает, ребенку говорю, если мама будет не слушаться, скажи мне, я ей ремня всыплю. Думаю, может, мама что-то поймет. Вот так часто мы Богу даем задание, указываем, что делать, воздыхаем. Господи, ну сколько уже можно, я никак не поменяюсь. Говорю, что ты рот раскрываешь и повышаешь голос? На кого? Вот тут как раз-то и идет речь. Заметьте. Вразумляет Павел, Кифа, Аполлос людей, которые уже пришли к Богу и мир приобрели. То есть прошлое нам прощено. А теперь что? Идет вразумление, давайте в натуре меняться. И почему еще нужно вразумлять людей? Итак, зная страх Господень. Знаете, что такое страх Господень? Страх Господень – ненавидеть зло. То есть вы поняли, какой страх у Господа нашего? Извините, что я так скажу немножко. Хронически не переваривает что? Зло, грех. Страх Господень, то есть у Господа по отношению ко злу, что? Страх Господень. Ужас, как не хочу и видеть не собираюсь. Грех перед собой. Станет ли седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону, пред Богом? Станет ли рядом? Нет, никогда этого не будет. Значит, заметьте, у Господа страх... А страх Господень ненавидеть зло, и Господь будет иметь суд с народом своим, да? И заметьте, если Господь ненавидит зло, ненавидит грех, а мы пришли с грехом, с неразрушенной хижиной, с неснятой нашей вот этой вот одежкой, которая называется наша праведность, как запачканная одежда, то что? Если мы не вразумимся, то Богу мы открыты. Каждый грех остается известным Богу. И на судилище будем судимы. По доброму или по злому нашему поведению. И вот здесь Павел пишет, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Каким образом? Дух Святой все знает, что мы делаем. Даже в мыслях, если грешим. Надеюсь, что открытый вашим совестям. То есть, вы тоже можете смотреть за нами, живем ли мы в теле, или мы сопротивляемся этому телу. И не живем, выходим из него. А дальше Павел пишет. Не снова представляем себя вам. То есть, ну, нет нужды писать о себе, что вот мы такие хорошие, как будто бы сами себе рекомендательное письмо даем. Заметьте. Не снова представляем себя вам. но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Заметьте, есть люди, которые хвалятся лицом. Это поют песнь Моисея. Ну, заметьте, перед людьми бывают люди, что делают такой набожный вид. А сердцем это песнь Агнца. По Откровению 14 главы, песни, которые пели 144 тысячи. И заметьте, к чему Павел это пишет. Есть люди, которые умеют хвалиться лицом, а чтобы сердце изменилось, они не могут похвалиться. Нрав дурной все равно остается. И заметьте, те люди, которые не знают, как изменить сердце свое, заметьте, что они делают? Они говорят и учат, что нельзя измениться, ничего не получится. Так Павел пишет, у меня получилось, у Кифы получилось, у Аполлоса получилось, и я вам говорю о нас с какой целью? Что когда будут перед вами такие люди, которые будут говорить, что ничего этого невозможно достичь, чтобы вы могли похвалиться, не в смысле похвастаться, а чтобы было чем закрыть тем людям рот, да? То есть привести в пример кого? Тех людей, которые уже что? Хвалятся сердцем, измененным нравом, а не только внешним видом благочестия. И 13 стих читаем. Если мы выходим из себя, то для Бога, заметьте, вот иногда люди такое, нагрешат, это называется вышли из себя, психанули, сорвались. И говорят, мы как Павел делаем, если вышли из себя, разозлились на кого-то, то что? Для Господа. А здесь речь идет о том, что Павел психанул, сорвался или о чем-то другом. Если выходим из себя, речь идет, выходим из подчинения у нашего тела плотского. Вы поняли, о чем речь идет? Не о психах. Если мы психанули, сорвались, то мы не вышли, а водворились в тело. Вы поняли, да? Если же скромны, то для вас, заметьте, значит, мы выходим из себя, мы не подчиняемся нашему телу, нашей плоти. И заметьте, и это делаем для Бога. Не ради, знаете, почему написано «для Бога»? Не для того, чтобы перед людьми похвастаться, а делаем из любви к Богу. Если же скромны, заметьте, при этом мы какими остаемся? У нас получается сатану выгнать. У нас получается быть чистым, послушным Богу. Но при этом мы остаемся внешне какие? Скромные. И эта скромность для кого делаем? Чтобы вы не превозносились и не гордились. Для вас, как пример это. А теперь слушайте, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Если один умер за всех, это кто один? Христос. Умер за всех, взяв ихние грехи на себя. То смотрите, то все, кто уверует в того одного, который умер за него, за всех, то все умерли. Заметьте, умерли. Для чего? Читаю предыдущую главу, четвертую. Мы всегда носим мертвость Господа Иисуса. Мы умерли по отношению к чему? Ибо умерший умер для греха. Так вы обратили внимание, если Христос умер за грехи всех, то все, кто в Него уверовал, должны быть что? Мертвыми. Умереть. Умерли. Вы поняли, о чем речь идет? Если Он для того, чтобы нас спасти, умер для греха и ни разу не позволил сатане через себя проявиться, то что? То и мы, уверовавшие в Него, а Он говорит, я есть им путь и истина и жизнь, вы должны идти по моим следам. Мы тоже должны, по примеру Христа, умереть для той личности, то есть для сатаны, для похоти, для которых был мертв Иисус. И дальше написано. Я на что еще хочу обратить ваше внимание. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Заметьте, что такое слово «объемлет»? можно сказать, обнимает. Любовь Христова обнимает. Каких людей? Кто рассуждает так? Если Христос, чтобы нас спасти, умер для греха и ни одного раза не согрешил, то заметьте, то и мы все должны... Заметьте, что умереть тоже для греха, как и он. И тот, кто так рассуждает, кто так верит и так говорит и так поступает, как мы читали в предыдущей главе, то заметьте, этих людей любовь Христова обнимает. Вы поняли, кого любит Господь? А кто рассуждает так, что Христос умер и за нас все сделал, и нам ничего не надо делать, кто их обнимает? Сатана обнимает. Молодцы, хорошо уверовали. Чьи они друзья? Конечно, сатаны, если они так рассуждают. Заметьте, кого обнимает любовь Христова? Кто рассуждает вот так? Раз Господь разрушил свою хижину Адамову и Давидову, то и мы должны разрушить свою хижину, плотскую. И дальше, 15 стих. А Христос за всех умер. Заметьте, как умер? Ни разу не согрешил. Заметьте, если бы он хоть один раз не умер, хоть один раз поддался греху, то заметьте, он не мог бы быть спасителем. Мы говорим о смерти на кресте, а здесь знаете, о чем речь идет? О смерти, постоянной смерти, о мертвости нашего Господа по отношению к каждому конкретному греху и искушению. Христос умирал каждый раз, ни разу не согрешил, чтобы быть чистым, непорочным агнцем. И только тогда он мог быть спасителем. Вы согласны? А Христос за всех умер, имеется в виду, для греха каждый день. Помните слова Христа? «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Можете ли так распинать свою плоть, так как я ее распинаю каждый день?» Вот о чем речь идет. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, заметьте, не для себя. Заметьте, мы прочитали 13 стих. Если выходим из себя. А что такое жить для себя? Для своего плотского тела, для похотей. То заметьте, живущие уже не для себя жили, чтобы жили. Но для умершего за них и воскресшего. То есть для кого? Для Христа, который умер для греха и воскрес для новой праведной жизни. И теперь Его Дух Святой говорит нам, что нужно точно так же делать и вам. Чтобы и мы теперь, заметьте, жили не для тела, не повиновались своим похотям, а противостояли им, распинали их, а жили для Господа, то есть повинуясь Святому Духу, взирали на Его славу, делали, поступали так и преображались в тот же образ. И 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Знаете, о ком речь идет? Начинается первое послание Коринфянам, первая глава. Вы помните, какие слова там написаны? «Ибо я услышал от Хлоиных, что у вас есть разделение, и одни называют себя какими? Павловыми, и при этом превозносятся над Кифинами. Других я знаю, там Кифины превозносятся над Павловыми и Аполлосовыми. Есть Аполлосовы, которые превозносятся, заметьте, превозношение – это плотская похоть. Из нее нужно уходить. Нужно, правда? Теперь смотрите. А кто-то говорит, а я Христов. А здесь Павел говорит, потому мы отныне, когда мы научились понимать вот этот путь Христов, путь освобождения от греха и порока, путь выхода из нашего грешного тела, то смотрите, мы отныне никого не знаем по плоти. Не играет роли, кто как называется, или Павлов он, или Кифин, или Аполлосов. Но если вы спорите, ругаетесь, разделяетесь, завидуете, превозноситесь, то вы живете как? По плоти. И мы не знаем, вы не наши. Вы поняли, о ком речь идет? Вы не церковь Божья на земле. Вы знаете, сегодня есть такие церкви, названия громкие. Церковь Скалы. Храм Господень. Слово Жизни. Посольство Божие. Цари Сиона. Царственный Сион. Заметьте. Скажите, по названию церкви определяется, Павел их знает или не знает? Потому кто как себя назовет, или в зависимости, Павловы мы, и если мы Павловы, то мы не должны жить по плоти, потому что Павел пишет, я порабощаю, усмиряю плоть свою, правда? И Павловы что делают? Тоже порабощают, усмиряют плоть свою. А если выступают, гордятся, обижаются, не Павловы и не Христовы, и не цари Сиона, и не царственный Сион, и не церковь Скалы, и не церковь Иисуса Христа. Вы поняли, Павел пишет, кто наши? Если живете по плоти, не играет роли, как вы называетесь, как ваша церковь называется. А по плоти, вы поняли, что значит по плоти? Во грехах живете, в обидах, в зависях, в раздражениях, в гневе, в крике. Делите деньги, портфели. Борьба за власть идет. Проповеди только о деньгах. Это называется по плоти или по духу? Господь хочет жертву от вас, чтобы вы больше денег сдали. Сдали, так заметьте, так эти же люди жируют на этих деньгах. И они думают, что служат Богу. По духу поступают, по плоти идет обогащение. И заметьте, мы никого не знаем по плоти, никто не имеет права претендовать, что мы Христовы, что мы принадлежим к Церкви Божьей. Живете по плоти, ни о каком Христе не идет речь. Если же и знали Христа по плоти, обратите внимание, странный стих, то ныне уже не знаем. Значит, Павел что делает? Не признает Христа по плоти, да? Странный стих. Помните, мы читали в Иоанна? Кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот от Бога. Помните, да? А кто не исповедует пришедшего во плоти Христа, тот не от Бога. Это дух Антихриста. Значит, в данном случае Павел кто? Антихрист, получается, да? Здесь употребляется одно слово, но совершенно разный смысл. Там, где Павел Иоанн пишет, первое послание Иоанна, четвертая глава, значит, там написано, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть, Христос показал Бога в человеческой плоти. И кто этого Христа исповедует, кто старается жить и живет, это Дух Божий, это от Бога человек, да? А кто сам не живет, не верит в это, то заметьте, это Дух чей? Антихриста, противника, врага Христова. А здесь сказано, если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Знаете, почему так написано? Христос родился по плоти от семени Давидова. Римлянам 1 глава, 3-4 стих. От семени Давидова по плоти родился. Вы знаете, почему Христос не был спасителем до 30 лет? Знаете, почему нет? Вы знаете, когда Бог назвал его «Сей есть Сын мой возлюбленный» и когда ему разрешил выйти на дело спасения человечества? 30 лет он возрастал в благодати и в премудрости Божией. То есть, он еще не достиг того уровня. Заметьте, он родился в плоти Давидовой, и 30 лет что делал с плотью Давидовой? Умерщвлял, распинал, возрастал, достигал возраста Христова, как мы уже привыкли говорить. И когда достиг, сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вы знаете, перед тем, как Господь вышел на дело, на свою миссию, на дело спасения человечества, вы помните, что он голодал в пустыне? Голодал, а потом был на экзамен взят. Дипломная работа. Помните, да? И когда сдал экзамен, тогда что? А теперь иди, и теперь проповедуй. И теперь ангелы будут служить тебе. И заметьте, почему Павел пишет, если мы знали Христа во плоти, то есть до 30 лет, Сейчас я говорю вроде бы еретическую мысль, что до 30 лет Христос еще не был совершенным в том смысле, какой Он должен был бы быть, чтобы показать уже Бога. Частично Он Его показывал на каждом уровне своего духовного возрастания, да? Среди 15-летних подростков Он был самый духовный. Но Ему еще не хватало той мудрости, которую Он приобрел в 25 лет. Не было столь глубокого и тонкого проникновенного познания. Но мы же привыкли как понимать, что Христос, как родился, сразу же начал благословлять, помните, сидит Он на руках у матери, и уже всех ученых, и всех волхвов, и всех священников благословляет, учит, притчи говорит. Нет, Он родился, как каждый ребенок. Он прошел тот же путь, что и мы проходим, чтобы дать нам что? Пример, образец для подражания. И Павел пишет, если мы и знали Христа во плоти, то заметьте, то ныне не знаем, а какого мы теперь знаем Христа? Не во плоти, а по Духу Святыни. Помните, я вам сказал из Римлян 1 главы? Сын, о Сыне Своем, который родился в семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в момент крещения на Иордане от Иоанна, по Духу Святыни. Родился по плоти, открылся по Духу. Вы поняли? Родился в плоти, которая также хотела грешить, как и наша, но постоянно возрастая во благодати, во Святом Духе и повинуясь Ему, он что? По Духу Святыни. Повинуясь Святому Духу, понимая смысл тех слов, которые Дух Святой ему говорил, он что достиг? Совершенства. Вы поняли мысль какая? Что у нас Христос пример для подражания не Христос до 30 лет, а Христос после 30 лет, до дня смерти. Вы поняли? Заметьте, мы ставим Христа в образец для подражания, мы верим в какого Христа? В уже совершившегося. Почему? Чтобы и наша вера была во что? В возможность тоже совершиться подобно Ему и уподобиться Его образу. Поняли, о чем речь идет? Что даже Христос не был выставлен, так будем говорить, на показ в образец для подражания, не начал проповедь Евангелия, пока с плотью Давидовой полностью не рассчитался. Стал духовным человеком. И заметьте, вот именно Евангелие описывает, заметьте, жизнь его после крещения. А до крещения, заметьте, родился, немножко, несколько слов про Марию, про младенца, что он возрастал. А как возрастал 30 лет? Чем занимался? Вы заметили? Ничего. И вот эта речь именно, заметьте, ныне уже не знаем. И этого Христа, который достиг совершенства, мы теперь слушаем, заметьте. Заметьте, этот Христос нам говорит с небес Духом Святым. Он достиг в плоти совершенства, теперь сидит одесную Бога, и этот же Христос свой внутренний мир сегодня говорит Духом Святым, передает нам. И дальше написано, итак, кто во Христе? Заметьте, кто знает Христа, мы читали с вами в третьей главе, Господь есть Дух. А где Дух Господень, где Дух Святой, там свобода от греха. Итак, кто во Христе, или по-другому говорю, или кто во Святом Духе, то есть повинуется Ему, тот новая тварь, заметьте. А кто не во Христе и не во Святом Духе, а в иных языках и нрав плотской, тот находится, заметьте, не во Христе и не новая тварь, а какая? Старая, прежняя, ничего не изменилось. Заметьте, если человек не меняется, то он не во Христе, а около Христа. Правда? Он не во Святом Духе, и ни о каком крещении Святым Духом не может идти даже речь. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Заметьте, доказательство, кто во Христе, а кто не во Христе. Кто в своем теле остался, в хижине своей. новая тварь. Древнее прошло. Что такое древнее? Обиды, зависти, ссоры, раздражение, гордость, правда? Жадность, ленность, желание жить за чужой счет. Заметьте, древнее, вот это прошло. Теперь все новое. А что такое все новое? Новый человек появился, рожденный свыше, от Духа Святого. Но дальше пишется, 18 стих. Все же, или все же от Бога. Все же от Бога. Заметьте, все вот это происходящее внутри человека, все, что связано с перерождением, заметьте, все это от Бога исходит. Дальше. Посредством Иисуса Христа доходит и Святым Духом. Значит, все же от Бога Иисусом Христом, то есть через Него вот это все идет, заметьте. Иисус делает служение нам. Духом Святым служит, говорит, консультирует, суфлирует каждому человеку каждый день с утра до вечера. Если днем не понял, то ночью еще и видение дает, или сон вразумительный. И дальше написано, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою, где примирил с собою? На кресте. Смертью Его мы примирились, и когда мы принимаем эту смерть, то мы что? Приобретаем мир с Богом. В смысле, заключаем перемирие, прекращаем войну с Богом, да? Но дальше нужно что? И давшего нам служение примирения. То мы подписали договор о капитуляции, а теперь что? Подтвердите это жизнью. Не вступайте в союз с сатаною, не слушайте его голос, не повинуйтесь своей плоти и повинуйтесь Господу в лице Святого Духа и докажите свое полное примирение, а не противление, как раньше вы воевали со мной. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. То есть, заметьте, через кого сам Бог увещевает? Кто посланники Христа? Посланники Бога. Те, которые говорят не только, что покайтесь, уверуйте, креститесь во имя Господне, но еще что? Которые дают слово примирения, то есть слово наставления, слово обличения, читают это из-за кафедры, читают это из Писания, не потакают грехам, и которые говорят, учат людей, чтобы слушали голос Святого Духа, который тоже будет приходить обличать, наставлять, напоминать и исправлять. Вы поняли, кто посланники Христовы? Ложные пророки о чем говорят? Мир и безопасность. Спите спокойно, спасение обеспечено. Это не посланники, заметьте, Христовы, посланники сатаны. Все, кто убаюкивает человека, уверовавшего в Господа, чтобы он оставался во грехе и не боролся с грехом, заметьте, не посланники от Бога, а посланники от того, кто принимает вид ангела света. И заметьте, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Так это же пишется верующим, которые уже примирились. Но речь идет, жизнь-то не поменялась, значит, не примирились. Бумага подписана, договор заключен. Заметьте, а условия этого договора никто уже не исполняет. Мы берем часто обетование Божие. Ты, Господи, обещал, покажите ему, где он что обещал, и скажите. Поставьте палец, потому что он может попутать стих. И скажите, ты обещал, дай. Но в договоре две стороны дают какие-то обещания. Все обетования прочитайте чуть выше. Если ты будешь делать то-то и то-то, то я обещаю и дам и благословлю. Все вот так написано. Нигде не написано, что обетования Божьи даются без всяких условий. Греши, что пей, гуляй, а я обещал бы в золоте купаться и на небе веселиться. Да нету таких обетований. Все обетования на условии. Помните, в Второзаконии 28, 29 глава, там благословение и проклятие, помните? Если будешь повиноваться законам моим и уставам моим и заповедям моим, будешь слушаться, то благословляя, благословлю тебя там-то и там-то, и в поле, и в доме, и в плоде чрева скота, и твоего чрева, да? Если же ослушаетесь, не будете слушаться, не будете повиноваться, то будете прокляты и там, и там, и там. Так написано. И заметьте, примиритесь с Богом, речь идет о том, о чем. Выполните свою часть работы, разрушайте свою хижину старую. Боритесь, распинайте свою плоть. Заметьте, примиритесь с Богом. Есть такое понятие, может быть, вы и слышали. Есть два вида праведности. Одна праведность, которую мы получаем, когда мы крестимся, она называется вменяемая. Вменяется. Мы еще не такие, но нас принимают как бы святыми во Христе, которого мы приняли как свой покров и свою праведность и святость. А потом есть вторая праведность, называется наделяемая. То есть, что человек должен в реальности измениться и быть, должен быть наделенным этими качествами характера, а не только говорить и верить в них. Мы верим в любовь, заметьте, но не верим в то, что мы можем ее достичь. Мы можем в кротость верить, и при этом можем оставаться гордыми. Вот такой смысл. И 21 стих. «Примиритесь с Богом». Почему? «Ибо, я добавляю, если не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех». Заметьте, Он не знал греха, не сделал, только взял наши на Себя, и то вынужден был что сделать? Умереть, стать жертвою. Если Бог не пощадил Сына Своего, Который взял наши грехи на Себя, и Он Сына Своего даже предал на смерть за грехи наши, а не за Его, то заметьте, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом, то тем более, если мы не будем в нем, не будем новой тварью, то тем более предаст нас на что? На гибель за грехи наши. И мы должны, заметьте, стать праведными в нем. Что такое в нем? Он не согрешил, он сначала нас приблизил своей смертью, а потом что? А теперь вот войдите в меня, слейте со мною, станьте со мною одно, чтобы моя праведность стала вашей праведностью, чтобы вы стали похожими на меня. Иначе тогда вам ничего светлого не светит. И заметьте, 6 глава, 2 послание Коринфянам, 6 глава, я прочитаю в начале, с 1 стиха. «Мы же, как споспешники». Что такое споспешники? Что все мы должны спешить, не медлить и не откладывать эту работу, когда выйдем на пенсию. Или когда внуков вырастем. Или вот как состаримся, насмотримся, нагуляемся, напьемся. Заметьте, Павел говорит, поспешники мы, другие спешат, и мы, как и они, спешим вас предупредить. Если сегодня будет пришествие, или сегодня настанет смерть, а вы не успели разрушить хижину, то в этой хижине вместе с нею сгорите. Мы, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия, то есть Дух Святой, посылаемый вам, не тщетно, чтобы благодать Божья, чтобы благодать... Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. То есть, если мы приняли, слышали голос, но не повиновались, то что? Напрасно это все было. Мы похулили Святого Духа. Мы воспротивились Ему. Ибо сказано, заметьте, во время благоприятное я услышал тебя. Скажите, какое это время благоприятное? Когда это время благоприятное? Когда мы явимся пред судилище Христово, и окажемся нагими, то время благоприятное или неблагоприятное будет? Когда благодать закроется, Дух Святой отнимется от земли, какое время настанет? Неблагоприятное – это время великой скорби. А сегодня, заметьте, сегодня, когда Дух Святой работает, когда Он нас обличает, когда мы имеем возможность читать, слушать, то, заметьте, это время называется какое? Сегодня еще время благоприятное. И дальше написано. Во время благоприятное я услышал тебя, заметьте. Пока Дух Святой взывает, это время благоприятное. И если ты в этот момент откликнешься, то написано «Я услышал тебя». И в день спасения помог тебе. Заметьте, в день какого спасения? Ныне, когда Дух Святой будет обличать вас, чтобы вы не поступили по голосу своей плоти, то заметьте, спасение должно происходить каждый день. Мы должны спасаться от чего? От рода сего развращенного, от грехов, которые восстают на нашу душу. Вы поняли? Я услышал тебя, в день спасения помог тебе, заметьте. Каждый день — это еще день, когда Бог что делает? Спасает нас. А как? Каждый день происходит спасение. Разные искушения, но сила Святого Духа дается. Если будешь повиноваться, то каждый день будешь спасаемый от чего? От греха. Вот теперь время благоприятное. Сегодня, пока слышим голос Святого Духа, время благоприятное. Можно разрушать хижину, можно выходить из тела, можно распинать свою плоть. Вот теперь день спасения. Так заметьте, день спасения, когда Господь придет забирать, или каждый день это называется день спасения. Мы говорим часто друг другу, ты принял спасение? А я задаю вопрос, вы имеете в виду то, которое будет, когда Христос придет забирать своих? Да. А я говорю, нет. Я принял другое спасение. Спасение, которое дает Господь каждый день душе верующего человека. Спасение от греха, от власти сатаны. Я вам сейчас прочитаю, смотрите. Вот простое объяснение, насколько. Евреям, 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Заметьте, однажды, то есть первый раз он пришел с какой целью? Принес себя в жертву, чтобы подъять, что такое слово подъять? Взять из вас, выбрать, что? Чтобы подъять грехи многих. Заметьте, не всех, а многих, кто будет повиноваться Духу Святому. Заметьте, во второй раз явится не для очищения греха, слушайте внимательно, а для ожидающих его во спасение. Заметьте, в каком спасении? Вот и сегодня день спасения, вы поняли? Если я каждый день ожидаю во спасении, вы поняли в каком? Во спасение от греха, то он придет за теми, кто уже ожидает, будучи спасенными. Не спасенными после сеанса гипноза, что я уже на небе сижу, а заметьте, ожидающих во спасении от греха, каждодневном спасении. Вы поняли? Вот сегодня день спасения, вчера я был в спасении, не согрешил, сегодня я в спасении не согрешил, завтра я в спасении, заметьте. И когда Господь приходит как тать ночью без предупреждения, я всегда что? Готов. А если я грешу и каюсь, то я, и скажите, во спасении нахожусь. Да я каюсь только во грехах, но не спасаюсь от них. Я опять повторяю те же самые грехи и говорю, что без них нельзя жить. И дальше пишется, 3 стих 6 главы 2 послания Коринфянам. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания. То есть, заметьте, нет никакого порока, из-за которого кто-то бы приткнулся и сказал... Ты говоришь одно, а поступаешь по-другому. Чтобы не было порицаемо служение. Посмотрите, служение примирения. Если тот, кто говорит другим, что вы примиритесь с Богом, то если он выходит за кафедру, он первый должен нести это служение примирения, показывать его, что я примирился с Богом, что я изменился. Ну, не в смысле хвастаться и там якать. Его жизнь должна быть чем? Подтверждением, что служение примирения с Богом у него было не только на словах, но и по жизни. Потому Павел и говорил, подражайте мне. А сегодня, кто выходит за кафедру, говорят, вы на нас не смотрите. Мы ничего не можем. Тогда получается, заметьте, они сами своей жизнью полагают притыкание при другими людьми. Если у пастыря не получается, как же у меня получится? Я тоже не верю. А Господа я не вижу. А Духа Святого не понимают, потому что меня этому не научили. И заметьте, после такого притыкания со стороны, или из-за тех, кто выходит за кафедру якобы от имени Христова, как бы посланники Христовы, заметьте, служение вот это вот, служение примирения, истина о том, что можно наяву измениться, реально это, заметьте, это служение становится порицаемо. Каким образом? И кем? Те, кто не хотел меняться, говорят, вот видите, и у вас ничего не получается. Вы говорите, но делать никто так не может, жить никто не может. И дальше Павел пишет, но во всем являем себя как служители Божьи. Заметьте, что такое во всем служители Бога? Бог служит нам, а мы служители Бога. Речь идет, что, заметьте, не то, что начальствуем, это должность церкви, служитель, а служим Богу, повинуясь тому, каждому слову примирения, которое Бог говорит нам. Во всем являем, заметьте, не в частях, а во всем, не временами, а всегда. Во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, заметьте, их выводят из терпения, а они имеют великое терпение. Это доказательство, что новая тварь. В бедствиях. А как в бедствиях они являют себя как служители Христовы? Да вот мы читали с вами, смотрите, 2 Коринфянам, 4 глава. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. В душах наших что? Свобода и радость. Мы в отчаянных обстоятельствах, но в сердцах наших нет отчаяния, не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, чувствуем, что все равно с Богом. Низлагаемы, но не погибаем. Вы поняли, о чем речь идет? Это же доказательство того, жизнью Павла, Кифы, Аполлоса. Что может делать истина, если ее правильно понимаем? И дальше перечисляется, я не буду уже просто затягивать время, да? Дальше перечисляется, смотрите, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и в левой руке, в чести и в бесчестии, то есть в чести нас уважают, мы не гордимся, в бесчестии мы не обижаемся, при порицаниях и при похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Заметьте, вот оно, письмо Христово. Нас почитают умершими, или, как иногда говорят, больными на голову, чокнутые вы все. Вы не живете, как все люди, нормальной жизнью, в обидах, выпивках, в гульках, да? Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. То есть материально нищи, а духовно богатые люди могут поделиться даже с теми, кто сказочно богат в материальном смысле. Но они нищи, у богачей этого нет. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. То есть любви хватит на всех, как бы Павел пишет. Вам не тесно у нас, заметьте, вы не чувствуете, что мы обижаемся на вас или недолюбливаем. Но в сердцах ваших нам тесно, Павлу, Кифе и Аполлос. Люди остаются с пороками, недолюбливают, подозревают, обвиняют того же Павла, а тот Павел, душа нараспашку. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Что такое распространитесь? Ну, разрушьте эту хижину, устраните эти плотские пороки, чтобы и нам в ваших сердцах было не тесно, как и вам. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Заметьте, чужое ярмо. Помните 11 глава Матфея, последний стих? Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Там речь идет о чем ярме? О Божьем, о Христовом. А чужое ярмо это какое? Сатаны. Не преклоняйтесь пред чужое ярмо, то есть пред сатанинское ярмо. И заметьте, мы воздыхаем под бременем. Бремя это ярмо? Вот мы читали 5 глава, 4 стих. Заметьте. Под бременем, заметьте, нас сатана запряг. Если мы повинуемся нашим плотским похотям, то что? в упряжке с игом сатаны. Чужое иго, чужое бремя. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Заметьте, с какими неверными? С язычниками речь идет? Или речь идет о неверующих, которые ходят в церковь, но не верны данному ими обету пред Богом? Помните? Неверные, то есть неверующие, не подчиняющиеся Христу, как обещали в крещении. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Если вы стали светом, почему слушаетесь, заметьте, свет – это голос Святого Духа. Это праведность и слава и святость Христова. А тьма – обиды, зависть, раздражение, разделение, споры, разногласия, правда? Жадность, хитрость, корысть. Что общего? Заметьте, мы не должны уже быть в общаке. Извините, я уже так скажу, как в тюрьме. В общак. Мы вышли из этого общака. Мы не должны жить по законам этого мира. Какое согласие между Христом и Велиаром? Ну, Велиар тут как бы божество другое. Сатана. Что общего между Христом и сатаною? Что общего между праведностью и беззаконием? Почему мы, верующие, делаем что-то общее? Вы заметили, что сегодня происходит в нашем мире? Мы вроде бы Божьи, и в то же самое время говорим, что не можем жить без греха. Смотрите, вот общий общак последнего времени. Откровение, 18 глава, 2 стих и 3. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница». Речь идет о верующих. Блудницы – это те, кто обещали Богу не блудить, не сохранили свои девы. Великая блудница. «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов». Заметьте, ведь это же люди верующие, вот это, блудница, да? Заметьте, они обещали служить Богу, а сделались жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Заметьте, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Видите, что общее, что в церкви? И беззаконие, и служение Богу. Вспомните храм Иерусалимский перед распятием. Жертвоприношение, пасхальный агнец и заговор с целью убить Христа. И ложные свидетели, и обвинения, и цепляются, и что хотят, только то творят, лишь бы уничтожить Христа. И заметьте, и Богу служат, и сатане. В храме якобы Бог сидит, а на крыле храма, на крыше сатана искушает Христа. Потому что этот храм уже давно не Божий, если на крыше нечистый ходит. И заметьте, какое соучастие верного с неверным? Заметьте, не надо подражать тем, кто неверный Богу в данном своем обете. Какая совместимость храма Божия с идолами? Заметьте, если вы храм Бога живого, вы храм живущего святого у вас Духа Святого, и вы не свои, а раз не свои, вы куплены дорогою ценою, то чего вы совмещаете, заметьте, какая совместимость храма Божия и идола? Вы храм Божий. Если вы исполняете букву закона, исполняете обряд, не понимая, не имея никакого представления о его смысле, то для вас тот же обряд и тот же священник, который не учит людей думать, священник как жрец, а Христос как неживой, как идол деревянный какой-то. Какая совместимость, заметьте, неверные поклоняются идолам, исполняют формы и обряды, как когда-то язычники совершали. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вы поняли, кто является народом Божьим? В ком вселился Господь? Для этого народа Бог является Богом, а для неверных Он вообще не Бог, потому что нет никакого повиновения. и потому выйдите из среды их и отделитесь. Те, кто явно проповедует, что нужно что? Жить во грехах, что мы не можем без них, родимых, прожить и дня. Выйдите и отделитесь из среды их, и говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. Что такое не прикасайтесь? Не слушайте этих объяснений. Это не от Бога, это не посланники Божьи, это нечистые люди. И я приму вас, заметьте, не прикасайтесь, не пейте это вино блудодеяния, оправдывающее грех. Учение, которое оправдывает грех. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Аминь.